75. В хижине было всего две комнаты. Мы решили, что за плотно завешенным окном в задней части дома спальня. С другой стороны размещалась гостиная-кухня. Ее окна выходили на озеро. Все здесь выглядело вполне обжитым и ухоженным. «Смотри», — Мэгги показала в сторону леса. «На узкой тропе остались следы шин». На маленькой веранде висели качели, точь-в-точь, как у меня. Я постучал в дверь, не дождался ответа и рискнул повернуть ручку. Дверь поддалась. Как мы и предполагали, хижина оказалась обитаемой. В раковине лежала посуда, на столе стояли цветы, на вешалке висела мужская куртка. Мы огляделись. В гостиной был круглый стол, несколько стульев, камин, старинный телевизор и сервант со множеством полок и ящичков. Владелец постарался украсить свое жилище. На стенах расположились картины и резные деревянные маски. Явно работа Харрисона. На диване валялся журнал судоку максимальной сложности. Мэгги открыла встроенный в шкаф холодильник и изучила его содержимое. «Здесь продукты на несколько дней». Она продолжала хлопать дверцами кухонных буфетов, но мое внимание привлек шкаф в гостиной. Мэгги подошла ко мне. «Что?» — начала она. На полке стояла фотография мужчины лет 30. По виду немца в кожаной куртке и широких штанах, подвернутых на лодыжках. На голове у него была шапка, похожая на летный шлем. Незнакомец махал кому-то рукой и широко улыбался. «Густавсон?» — предположила Мэгги. «Понятия не имею». Я выдвинул один из ящиков и обнаружил стопку журналов. Нерешаемые судоку, экстремальные судоку. В соседнем ящике лежал набор фишек для покера. Наверное, Б-клуб иногда собирается здесь, заметил я. Тут целый склад спиртного, так что ты, скорее всего, прав. У круглого стола стояли 5 стульев. Мы быстро покончили с кухней. В остальных ящиках и на полках не было ничего интересного. Всевозможные утварь, баночки со специями, консервы. Похоже, немец любил угощать гостей и разгадывать кроссворды. В хижине была даже маленькая ванная. Видно, Густавсон жил здесь постоянно. На полочке перед зеркалом нашлись опасная бритва, крем для бритья и набор лосьонов. У двери стояла подставка для журналов, и я, не глядя, мог бы сказать, какого рода издания там лежали. «Тут заперто», — сообщила Мэгги. Я выглянул из ванны и понял, что она говорит о подвале. Узкая дверь располагалась возле кухни. «Странно. Давай-ка посмотрим». Я толкнул дверь плечом. В тот же миг послышался шум мотора. Мэгги испуганно прижалась ко мне. Через несколько мгновений мы облегченно выдохнули. Снизу доносилось монотонное гудение генератора. Видимо, включив свет в ванной, мы израсходовали и без того скудный запас электроэнергии. «Если этот тип вернется, мы услышим», — сказал я. «Интересно, кто он? Ричард с Харрисоном о нем что-нибудь говорили?» Я мотнул головой. «Пойдем в спальню», — предложил я. «Возможно, там найдем какие-нибудь подсказки». Спальня почти не уступала размерами кухни. В ней были узкая кровать и письменный стол, заваленный журналами и книгами. На полках нашлись две фотографии немца, маленький портрет и еще одна, на которой он был с какой-то девушкой. Пара застыла в танце. Оба подбоченились, выставили вперед правую ногу, искоса глядя в объектив и смеясь. Не было ни малейшего сомнения, что эти двое отчаянно влюблены друг в друга. Я подошел поближе и стал всматриваться в их лица, надеясь угадать знакомые черты. Но нет, раньше я их не видел. Я проверил ящики письменного стола. 2 из 3 были открыты. Ничего интересного. Библиотечные формуляры, старые батарейки, пара потертых карточных колод, путеводители, старые рекламные проспекты, компас. Самое любопытное наверняка хранилось в 3-м ящике, но он оказался заперт на ключ. Ничего, что могло бы иметь отношение ко мне или событиям в моем доме, я не нашел. «В тумбочке пусто», — объявила Мэгги. «Что-то мне неспокойно, Джонни. Если он вернется...» «Скажем, что мы друзья Харрисона. Проходили мимо и решили заглянуть». «Ну, сойдет, наверное». «Мэгги, если он дружит с Харрисоном и твоим отцом, то точно знает, кто мы такие. Но вот почему мы о нем прежде не слышали».
«Думаешь, мы опоздали? Отец и остальные были здесь утром и забрали то, что мы ищем?»
«Возможно. Придется спросить их прямо.
В хижине нам делать было больше нечего.
Улика, если ее не успели забрать, хранилась в запертом ящике или в подвале. Мы могли бы взломать замок, подумал я вслух, или дождаться немца».
«Кого?»
«Густавсона, он же вроде немец». Мэгги задумалась. «Взламывать замок — это слишком. Давай немного подождем и подумаем, что делать дальше». Мэгги устроилась на качелях, а я сел на перила. Мы молчали. Закат был как на картинке. Оранжевый солнечный диск медленно погружался в воды озера. Через 10 минут выключился генератор. Дальше события развивались стремительно. Мэгги решила покачаться, и я поневоле стал следить за убаюкивающим движением. Кач-кач, кач-кач. Должно быть, я впал в некое подобие транса, и перед глазами вдруг возник ясный, отчетливый образ. На диване валяется журнал «Судоку максимальной сложности», раскрытый на странице с наполовину разгаданной головоломкой. Изрядная часть клеточек уже заполнена. В одну из них вписана цифра 4, выведенная особенным образом, одним росчерком, как молния. Кач-кач. Многие пишут четверку именно так, но мало кто имеет привычку закрашивать образованный линиями треугольничек. По спине у меня пробежал холодок. Кач-кач. Старая хижина поскрипывала, а вот качели не издавали ни звука. Я знал человека, который закрашивал треугольничек в четверке и никогда не забывал смазывать качели. Возникший на пороге мужчина был в бейсболке со складистой бородой, но даже в таком виде я сразу узнал своего отца.